Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня день 292 с Алексеем Арестовичем. Алексей, рады приветствовать.
Добрый вечер.
Да, сегодня понедельник, 12 декабря. Время 22 часа 1 минута в Киеве и 23 часа 1 минута в Москве. И мы вот очередной стрим проводим. А нас смотрит около 70 тысяч человек, около 20 тысяч поставили лайки. Я благодарю всех, кто сегодня к нам в понедельник присоединился и уже с нами. Но, конечно, нам важно было бы, чтобы народ был существенно побольше. Поэтому, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях, группах. Обязательно подписывайтесь на канал Фейгин Лайф, те, кто еще не подписан, а таких почти 40%, так что найдите возможность подписаться и обязательно на канал Алексея Арестовича, который вы обнаружите по ссылке в описании к этому видео по имени Алексей Арестович. Ну что ж, тогда начнем. Ну, как обычно, начнем с карты, посмотрим, что там действительно происходит судьбоносного на фронтах. Расскажи нам, пожалуйста.
Судьбоносного ничего не происходит. Значит, Херсонская область за крайние двое суток очень ряд очень удачных накрытий, даже за крайние трое. Количество мобилизованных, в первую очередь, погибших. Больше 300 совокупности за эти несколько суток.
А где в основном накрытия были, что с таким количеством? Это гостиница вот эта Мелитопольская?
Мелитопольская гостиница – это кадыровцы в основном.
Так.
Значит, тот самый. То не Мелитополь, именно Херсонская область. Мелитополь – это Запорожская. Херсонская область, левый берег, там их поймали. Я просто в очень сложной дороге сегодня. Поэтому так. У меня в голове все перемешано. Сейчас искать в чате, где там...
Ну, не важно, ты расскажи словами.
Накрыли, да. Это значит, я вот так вот просижу в телефоне 5 минут, пока найду. Поэтому мне предлагаю двигаться. Они есть, завтра назову, где были конкретно, если что. Сейчас не до этого, название не запомнил. Значит, смотрим на Мелитополь. Ну, вот Мелитополь вы видели все, да. Это накрытие гостиницы, где были кадыровцы в основном. Там горюшка такое, по-моему, 200-200. Ну, может быть, это не одно накрытие, а ряд накрытий по Мелитополю, но по некоторым данным около 200 погибших. И много-много раненых детишкам принесла, значит, оттуда. Смотрим дальше. Вообще там
это мост какой-то. Еще скажи, ты видел мост? Вот сейчас показывают,
какой-то пошел мост. Ну, это местные власти заявили, да, что подорван мост, один из мелитопольских. Ну, это... то как бы тут не надо быть 3-7-5 во лбу и заканчивать а комедию Фрунзе, чтобы понять, что идет изоляция театра боевых действий.
Ну да, понятно.
То есть мы не даем им возможность перебрасывать грузы и боевое вооружение, военную технику своевременно. Теперь им придется ехать в объезд. И это очень хорошо, потому что современная война не про тонны, а про ритмы. Кстати, сегодня день сухопутных войск Украины, которым ваш покорный слуга имеет честь принадлежать среди прочих своих военных специальностей. За что мне честь и хвала, и поздравления всем, кто в сухопутных войсках. Это их очень много, там есть и своя авиация, и свои инженеры, и своя связь. Это 70% армии, ее боевой силы. И единственные, кто может проводить полноценные общевойсковые операции, то есть когда задействованы все войска, это сухопутчики. Черная ботинная работа, то, что называется. Но это и есть сущность армии, ее сердце, хребет и душа. Всем, братья и сестры, всем поздравления. Это большой день. Идем дальше. Они и выносят на себя сейчас основную тяжесть войны. Значит, смотрим. От Новомихайловки, там побежали Марьинка, значит, Авдеевка, всякие там ля-ля-ля, аж до Бахмута. Это бои. Это наиболее напряженное, понятно, под Бахмутом. Южнее Бахмута отчаянно движутся в сторону Часов Яра и Константина. Но темпы существенным образом упали за последние дни. Это и погода оказывает соответствующее воздействие. Ну и некоторые перемены на фронте, которые произошли не в пользу противника. Не в пользу противника, скажем. Поэтому натиск пожиже, хотя есть. Значит, да, выгребают в обратную сторону, они посильнее, чем было до сих пор. Причина понятна, называть я вслух не буду, потому что формально нельзя. Но мы понимаем, что если в Херсоне кто-то освободился, то где-то это куда-то оно должно там нарисоваться. Значит, Сватово рубежное. даже от Нижней Дуванки, можем сказать, от которой севернее Сватово, тоже через полосица, то они на нас набегают, то, по их словам, мы на них набегаем, и что-то там, значит, случается. Не забываем о стрельбе через границу, не забываем, это Харьковская, Черниговская, Сумская, не забываем про удары по нашим городам, по той же номенклатуре Харьков, Запорожье, Никополь, Николаев, Херсон. По Херсону бьет артиллерия по-прежнему. Гибнут мирные жители. Ну, как-то так. В целом вот так.
Понятно. То есть это в целом все. Но вот смотри, по поводу Бахмута. Там, значит, разговоры идут, что, в общем, со стороны Москвы тут разные комментируют. И Кадыров, и ряд других лиц, он ссылается на своих каких-то там доверенных лиц, что как бы линия фронта двигается, и что дает перспективы и надежды, и так далее. Ну, это на разные лады, некоторые повторяют. Ну, взятие Бахмута, ну, и хорошо, вот эта линия Суровикина, себе. Она там жестко двигается вперед и так далее. Я не говорю о деталях. То есть... вопрос ведь такой, там тяжелые бои в Бахмуте. Ну, что там говорить, действительно тяжкие бои. Вот насколько, так сказать, можно судить о твердости линии фронта именно там, со стороны Украины? У них есть шансы ее прорвать в какое-то обозримое время?
Не думаю.
Не думаю. Ну, хорошо, как скажешь.
Так. Ну, представим себе даже невероятное. Взяли они Бахмут, и линия Бахмут, и линия, значит, Суровикина продвинулась вперед. Что дальше?
Угу. Так. Не знаю, ты нам скажи.
Ничего. Все. Не имеет никакого значения город сам по себе. Даже оперативного не имеет серьезного значения. Оперативно-тактическое, да, как опорный пункт, узел дорог и так далее. Да, все. Это даже не Лисичанск, не Северодонецк. Поэтому, как бы, ну, вольны воевать, они укладывают тысячи своих жизней, десятки тысяч уже за Бахмут, убитыми, ранеными, попавшими в плен, да, заболевшими для того, чтобы там, линию Суровикина куда-то передвинуть. Да на здоровье, Господи. Ну, только мне кажется, что у них не получится.
Ну, хорошо, ладно, двинемся дальше. 253 тысячи нас смотрят, 64 тысячи поставили лайки, я... Прошу тех, кто подтягивается к эфиру, мы всего лишь 8 минут в эфире, вы сразу ссылки на эфир размещайте, потому что, конечно, сейчас у нас тут непростое время, много каких наложений, зимнее время, и вот сейчас не везде еще восстановлена полноценная связь в Украине, кое-где то и дело отключает свет. Вы понимаете, и поэтому мне пишут на канал, люди говорят о том, что да, нам сильно помогает, ссылки, потому что кому-то не приходит на новый эфир, кто-то путается, мы каждый день ведем с Арестовичем эфиры, и поэтому то, что вы делаете, это как бы вы включаетесь в работу по распространению. Для нас это очень-очень важно, и особенно для тех, кто эфир хочет смотреть, но у него ограничены по этому поводу возможности. Ну, поедем дальше тогда. Вот смотри, очень важно 9-й пакет санкций. 9-й пакет санкций, который сейчас обсуждается, перспективы принятия его очень быстро есть, там до конца года точно. Может быть, даже на этой неделе, об этом высказывается фон дер Ляйен, все другие. Вот она говорит, глава Еврокомиссии фон дер Ляйен говорит, что я надеюсь, что мы сможем договориться о предельных ценах на газ в течение ближайших дней. На газ. На газ, не на нефть, на газ. Далее. В 9-м пакете санкций это не может не радовать. Сегодня это опубликовал Евро-Обзервер, что санкции ЕС могут затронуть персоналии. Мы говорим по части персональных санкций. Ведущего Бориса Корчевникова. Какая-то Марина Ким, если кто знает, скажите, я понятия не имею, кто такая Марина Ким. Певца Григория Лепса, писателя и блогера Дмитрия Пучкова, ну, это знатный ебанат. И о, ужас, так сказать, Никита Михалков, ты понимаешь, ты что? Вот. А, то есть, какая здесь перспектива, и что и здесь, и как? Вот ты нам скажи, когда дойдет до закромов, как говорится, мамаша, пройдемте к лабазу, как говорит классик.
Ну, а что нам удалось? Какое нам удовольствие от того, что на Никиту Михалкова наложили?
Я, конечно, нет, хорошо. Ну как, это очень, но... так, это сочный заход такой, нормальный.
Ну, понимаешь,
Мохнатый шмель. Шмель мохнатый сел.
Мохнатый шмель, да, да, да. Что мы ему скажем? Так выучитесь прежде понимать, скажем, да, там, или что мы ему скажем? Или я ваш новый хозяин, Берри Мур.
Да, приблизительно, конечно. А что же?
Я не знаю, у тебя, наверное, какая-то персональная поводу есть для того, чтобы радоваться санкциям?
Никаких, я с ним просто, а он мне никто.
Да, но честно говоря,
он должен быть под санкциями.
Может быть, я спокойно отношусь там, к певцам, актерам и прочим, на которых там что-то наложили. Меня интересуют государственные деятели, которые принимают практические решения по этой стороне. Все эти товарищи ведущие, певцы, разве что, как если по линии как бы пропагандизма, если их наказывают, то да. Но они знатно вложились, в том числе Михалков, поэтому как пропагандист, да, он может быть наказан. Как-то так. Я к этому спокойнее. Вот ограничение цены на газ, это вот как бы это более интересно, что. Потому что подрезание нефтегазовой отрасли, это подрезание не то, что подколенной жилы. Это как это, спинного хребта, спинного головного мозга, да. Значит, подрезание вот это, да, это быстро способно поломать режим, скажем так.
Не, ну это мы исходим из того, что это само собой. Это вот как бы уже в нагрудном кармане лежит. А персоналии, это, знаешь, это, ну, это сигнал ведь определенной части элиты, богеми тоже, о том, что, ну, тут у вас все плохо. Тут не спрыгнуть, тут придется, как говорится, что называется. Это очень публично бьет, очень сильно, создает атмосферу иную. Вот о чем речь.
Может быть. Честно говоря... Чему нас научила история с дождем? Эти люди все, они, да, они даже не понимают. Вот смотри, если бы Германию не оккупировали в 45, немцы бы до сих пор думали, что Гитлер был хороший, ему просто не дали. И они ни в чем не виноваты. То же самое с путинским режимом. Вот эти все товарищи, даже такие либеральные, как на дожде, они не понимают, что должна быть история покаяния, переоценки ценностей. Надо долго-долго сидеть в рефлексии и спрашивать себя, как же мы дошли до жизни такой. Какие наши поступки, решения, выборы привели нас, верование, убеждения привели нас к такой жизни. Но для этого им должно стать очень сильно плохо. Возможно, они под видом оккупации. Я не знаю, кто оккупирует Россию, но по идее, я так вижу, что они, все эти высоколобые Михалковы, они просто не понимают, что они наделали и к чему они шли все 22 года, а может быть и больше. Что то, что происходит, это прямая их вина. Может быть, в этом отношении, может быть, в их персональных головах сдвинется, но я думаю, что если это и будет, то вряд ли они займутся публичным покаянием. То есть это будет сдвиг в голове. Ну, представь себе, что вот во всех 165 этих актерах, артистов, режиссеров, и пропагандистов и ведущих сдвинется что-то в голове. И вот все 165 на кого наложили санкции. Вот у них там личный
166,
кризис.
166, там называют
цифру. 166. Личный кризис, переоценка и всякое такое. Но они выйдут в публичное пространство, заявят об этом? Нет. Ну, то есть такая история. Вся надежда на Аллу Борисовну, Максима Галкина и Андрея Макаревича, у которого сегодня день рождения, с чем мы его поздравляем, 69 лет. Вот человек, у которого не было проблем. Он сразу заявил позицию, еще начиная с Крыма. И до сих пор ее придерживается. Никаких разночтений, никаких этих самых двусмысленности, толков и так далее. Сразу выдал оценки, как они есть. И это хорошо. Поэтому, ну, не знаю, какая... Я не могу себе просчитать. Это не, явно не аналитическая категория. Как просчитать вот эти воздействия этих санкций на что? На процессы коллективно бессознательным россиян? На процессы коллективно бессознательным российских элит? Ну, там, мы же знаем, как российская элита с криминальным мышлением относится к актерам, там, режиссерам и ведущим. Ну, клоунов наказали, так, слава богу, что они у нас, как бы. Ну, так, вот такая история, на самом деле, честно говоря. Это не значит, что не надо накладывать, но я, честно говоря, не очень вижу результат. Нефть, газ, вот тут я понимаю. Это понятно, это просчитываемое, это очень хорошая история.
Так, окей.
Воздействие санкций на актеров и режиссеров мне непонятно считать, честно говоря. Ничего содержательного сказать не могу. На перспективу влияния этих санкций.
Ну, подождем, посмотрим. Хорошо. Смотри. Значит, Европейский фонд мира, про который ты уже отзывался, именно фонд мира, осуществляющий поставки оружия в Украину, может быть расширен на дополнительные 3,5 миллиарда евро, сказал Боррель, комиссар по внешней политике Евросоюза. Еще 3,5 арбуза. Что ты думаешь?
Ну, это
насколько это все?
История. Это хорошая история, особенно если это грамотно потратить. А грамотно это означает тип, поставить нам типы вооружений. Ну, два варианта. Либо типы вооружений, которые намного превосходят российские образцы. Или не имеют прямых аналогий. Ну, например, система ПВО «Айрис-Т» и так далее. Либо там «Цезарь», например, французские и прочее. Либо поставить сопоставимое по качеству. Но много, например. Я думаю, что вариант будет первый, потому что много негде взять. Вот, а вот высокотехнологичная система вооружения, способна радикально менять правила игры в той сфере, где они задействованы, да, это скорее всего. Другое дело, что европейская военная промышленность находится в таком состоянии сейчас, что, наверное, поставки это сильно следующий год. Но и тогда они нам будут нужны. Поэтому хорошо, это дает нам перспективу и забирает ее путинской армии, скажем, путинского войска. Угу. 3,5 миллиарда – это всегда хорошо.
Ну вот смотри, Forbes опубликовал материал. Следующее полномасштабное наступление ВСУ будет на Запорожском направлении, говорит Forbes, американский Forbes, естественно. Эта долгожданная атака освободила бы большую часть юга Украины, позволила бы ВСУ подойти к узкому перешейку, соединяющему материковую часть страны с Крымом. Ну и, собственно говоря, удары, о которых ты выше сказал, где-то похожи на пристрелку. На погода и последний месяц вот этого года зимы, я имею в виду первый месяц зимы, он вообще, на твой взгляд, располагает тому, что мы такое можем увидеть до конца месяца?
На пристрелку или на отвлечение, наоборот, на создание впечатления о том, что мы будем наступать на Запорожском, с тем, чтобы мы наступили в другом месте. Никто не знает.
Ну, хоть так, хоть так, хоть так, хоть так.
И никто, слава богу, не скажет. Но на самом деле, даже если мы отвлекаем, то это же конкретные результаты практически. Это гибель военнослужащих, это уничтожение вооружения военной техники. Это хорошая история. Погодка, сейчас посмотрим, чтобы не было.
Да, посмотри, располагает она вообще для... все ждут либо с одной, либо с другой стороны активных действий. И вопрос, связано ли это с погодой, вот что нас беспокоит.
Соблазн
активных действий. Замерзание почвы там и так далее.
Да, да, да. Соблазн активных действий, конечно, есть, потому что публика относится к войне преимущественно медийно. И очень хочется ярких побед, типа Херсонской, типа Харьковской. Враг бежит, ура, ура, да, ура. На войне не всегда. Бывает, хотя бывает. Так, ну смотрим, что у нас. Не, до Нового года там плюс 3, плюс 4, плюс 7. Это такая пластилиновая страна, как Чечню когда-то называли. Это грязь, по пуду грязи на каждом сапоге. И так далее, и так далее. Другое дело, что я говорил, говорю и буду говорить, что погода мало влияет на военные действия, на самом деле. Они ведутся все равно вдоль дорог основных. Поэтому при желании, при наличии твердой воли, резервов и так далее, можно наступать даже в самую неблагоприятную погоду, что неоднократно доказывали военные. Как это военные разных времен, и военные, и в эту войну тоже. Например, апрель был очень неприятным временем для наступления. Март-апрель. Тем не менее, российские войска наступали крайне активно.
Так, понятно. А что ты, как ты думаешь, события в Косово? Они идут по, на мой личный взгляд, из того, что я это понимаю, по такому более притворному сценарию. В них очень искусственное есть нечто, и Москва очень активно высказалась в поддержку Белграда, но, честно говоря, представить себе, что они там не могут договориться при посредничестве Еврокомиссии, я имею в виду Косово и Белград, представляется странным. Но вот вовлечение Москвы и разные наблюдатели говорят о том, что Москве выгодно возникновение каких-то рядом, недалеко там где-то, а вот рядом здесь, в Европе, Центральной, Южной Европе каких-то очагов конфликтов, которые, ну, чтобы это сделало отчасти, конечно, не до них уже проблема. Ты думаешь вообще, какая перспектива у вот таких локальных событий.
Я думаю, что полагать всерьез, что масштаб косовского конфликта, даже если он вспыхнет сейчас по полной, там вообще, да, способен хоть как-то сравниться с масштабом войны, которая идет в Украине, очень напрасно. Ну, а во-вторых, я не очень верю в косовский конфликт всерьез. Я верю в демонстрации, которые стороны устраивают друг другу. И я в грозную риторику движение автобусов со спецназом с обеих сторон. Это все, как мне кажется, часть торгов и создания видимости. Держите меня семеро, иначе я не отвечаю, если документы будете выдавать на сербском или наоборот не выдавать на сербском языке. И тогда засчитывать права или не засчитывать. То есть Балканы – край, где за нож хватаются, конечно, раньше, чем успеют подумать. Но, во-первых, югославская война очень многим чему научила. И югославские войны, скажем, постюгославские. Во-вторых, не тот масштаб, чтобы устроить серьезный кризис в Европе. Поэтому я допускаю отдельные провокации, я допускаю там где-то какие-то жертвы, не дай бог, и так далее, и так далее. Но чтобы этот конфликт перекрыл украинский. Российско-украинские и близко нет. Вот. Ну, и я не вижу причин, которые заставили бы стороны всерьез конфликтовать. Что пересмотр статуса Косово нереально. Что какие там еще поводы? Будут ли сербские номера на косовских машинах или не будут? Это очень сильно похоже на конфликт на местном уровне, где переговаривающиеся стороны, условно говоря, местный уровень и, условно говоря, федеральный уровень, пользуясь сложившейся ситуацией, шантажируют друг друга на тему больших уступок в очень практических вопросах. Типа вот таких вот локальных на земле. Типа выдача документов, типа расширения прав, типа для сокращения, типа там распределения бюджета, типа там порядок, как это, прохода административных границ. Я не вижу там потенциала крупного конфликта, честно говоря. И отвлечения, соответственно, не вижу. Перспективы отвлечения тоже не вижу. Другое дело, что Москва, наш Кремль, уже ж такой тупоголовый, он будет везде лезть, пытаться шатать.
Там даже не сильно это скрывается.
Да, пошатали, что дальше.
Окей. А мы 22 минуты в эфире, почти 350 тысяч нас смотрят. Смотри, следующая новость. Польша и Германия в ближайшие дни начнут работу по развертыванию немецких зенитно-ракетных комплексов ПВО «Патриот» на границе с Украиной, заявил польский президент Анджей Дуда после встречи с президентом Федеральной Республики Германии Франком Вальтером Штайнмайером. Вот такой вопрос. Поскольку эта тема давно обсуждается, понятно, что отчасти предпосылкой было событие в Шедуве, где там двое погибших были из-за этих обломков ракеты, из-за ракеты упавшей С-300. Вот смотри, а можно ли предполагать, что развернутые эти комплексы ПВО «Патриот» будут защищать и западную Украину от ракет российских, баллистических и так далее? Можно такое себе представить? Границе с Украиной.
Можно даже не представлять, мы это непосредственно увидим. Или будут, или не будут.
То есть будут 50. Они сбивать российские ракеты над Львовом? Конкретно.
Не готов пока сказать.
А почему не готов?
Я могу сказать, потому что непонятно, да или нет.
Я понял. Я могу сказать, может, опять злые языки, я ж не знаю.
Нет, злые языки пока ничего не говорят. Я могу сказать, что уже это точно в рамках действия, в рамках общей натовской формулы. Не дать расшириться, выползти конфликту за границей Украины. И в этом смысле их ракета, упавшая на территории Польши, многому научила. И, конечно, да, все, что будет лететь в сторону Польши, будет сбиваться этими комплексами. А вот где оно будет сбиваться? Посмотрим. Не готов. Мне кажется, я лучше вообще не высыпаюсь днями. Извините, пожалуйста. И мне кажется, что и они не готовы. И, по крайней мере, не готовы это заявлять. Как там будет на практике, посмотрим. Конечно, было бы лучше, если бы сбивали. Всякое хорошо. Готовы ли к этому НАТО? Нет. У НАТО есть большая проблема. У НАТО есть большая дыра между не реагировать, между двумя состояниями. Не реагировать никак, а реагировать полномасштабно. Потому что в НАТО не отработаны порядок, не то что военных, даже принятия политических решений относительно малых подпороговых провокационных действий, которые идут в рамках гибридной войны. Поэтому, ну, вот представьте себе, что сейчас залетит российская ракета, не украинская, а российская. НАТО будет начинать полномасштабную войну или бить по российским
силам? Ну, логично.
Потому что у них нет решения. Нет. И они это прекрасно знают. Поэтому все, что не является прямым доказанным актом агрессии, то есть специальный удар с доказанным намерением, реакция НАТО никакой не вызовет. Поэтому им гораздо проще, проактивно атакующий, им гораздо проще защищаться, то есть сбивать. Если что-то будет лететь, Петр — это хорошая машина. Они могут себе это позволить, очень высокоэффективная. Поэтому, ну, будет лететь, будут сбивать. Будут ли сбивать над Украиной, неизвестно. С другой стороны, если ракета летит явно в сторону Польши и уже прошла Львов, в сторону Польши, в то времени ждать, пока она взлетит на территорию Польши, и потом ее сбивать, не очень много, я честно говоря. По-хорошему, надо пуск делать, когда она еще над Львовом, где-то так, плюс-минус. Там. Поэтому не исключено, что, не ставя даже прямой целью защиту западной части Украины, часть ракет будут сбивать еще на территорию Украины, если они будут лететь в сторону Польши, потому что это технически так просто обусловлено. Вот и все. Ну, посмотрим. Мне кажется, что российская армия вполне может перестать стрелять просто в сторону Западной Украины, там поставить себе, условно говоря, 70 километров, мы не стреляем в сторону Польши, потому что не захочет подобных инцидентов. Вот этих вот. Потому что что произойдет? Если выяснится, что, например, пошла ракета, поляки восприняли ее как угрозу, и с немцами избили ее, ну, условно говоря, 60 километров от границы с Польшей, чуть западнее Львова, то российское ультрапатриотическое сообщество, которое оказывает определенное давление на общественное мнение, а кроме того является боевым элементом и как минимум боевым пропагандистским элементом, который держит всю пропаганду, скажет: НАТО вступило в войну на стороне Украины. И бедный Путин будет вынужден реагировать. Как?
Как?
Это же еще такая опасность, таит в себе некоторая опасность. То есть все телеграм-каналы, все там их голоса радостно завоют о том, что, ну вот, НАТО же уже воюет непосредственно. Так что где наши удары по НАТО? А ведь ударов по НАТО не ходится, Бобадам тогда прилетит по-настоящему и не из Патриота. Но вот это очень ставит обе стороны в очень неприятное положение. Не только НАТО, которое стреляет, не стреляет на территорию Украины, сбивает, не сбивает, но и Российскую Федерацию. Поэтому они вполне могут, не объявляя об этом публично, агрессии свои пуски, там, условно говоря, зоной дальней границы поражения Патриота, стоящим в Люблинском воеводстве. Ну, там, условно, 50 километров, 70, я не знаю, насколько они достают. И не просто не бить туда, чтобы не было инцидентов. И это уже хорошо. Это значит, что будет прикрыто минимум 50 километров нашей территории. Даже если пару десятков, уже хорошо. А это означает следующее, что это явочным путем, но НАТО поспособствовало безопасности крайне западных регионов Украины. Например. И уже будет хорошо. Поэтому я говорю, это может случиться не плановым путем, а явочным путем. Больше купол защиты над западными территориями Украины, и это уже хорошо.
Так, разобрались и с этим. Дальше смотри, вот так бы вяло текуще продолжается тема с иранскими поставками. Здесь три новости. Значит, якобы иранский министр, боюсь, кого он там, наверное, иностранных дел, заявил о том, что Украина якобы... министр обороны. Украина на встрече экспертов не предоставила доказательств применения России иранских беспилотников. Потом была новость о том, что якобы, опять же, ну там без официальных ссылок на западной прессе, о том, что продолжение поставок ракет со стороны Ирана возможно в Москве с ограничением дальности. То есть ракеты на 700 километров не будут поставляться, ракеты земля-земля будут поставляться с дальностью 300 километров. Ограниченные. Ну и что еще? Что еще? Иран отрицает факт строительства каких-то предприятий на территории России по производству дронов. Отрицает. Ну, а вопрос следующий. Ты сам дрон-то видел иранский? В руках держал? Осколки нет?
Да, прямо надо мной пролетал.
Ну, я на всякий случай, может, кто-нибудь тебе дал. На, Арестович, посмотри.
А зачем?
Смысл? Не видел, да? Ну, хорошо. Факт их наличия, он же не оспаривается? Он очевидный?
Материальных доказательств выше крыши.
Выше крыши. Значит ли это, что...
Сбитые, причем сбитые уже за несколько десятков ушло. Они же падают, да. Угу. Часть вообще не долетает. При этом хорошо сохраняется. Абсолютно понятно, кто это, что это и куда. Это и сколько на ней... Герань-2 не пиши. Понятно, что это иранские Шахид-136. Поэтому как бы, тут можно... Иран может делать сколько угодно хорошую мину при плохой игре. Другое дело, что если идет дипломатическая игра на непоставки вооружения, вредной техники иранской, ну, в частности, ракет баллистических и дальнейших поставках дронов или ограничений, то Иран делает свою часть игры в публичном пространстве, заявляя, да мы и не составили, чтобы объяснить, почему их там в дальнейшем будет поставлять, почему их не станет больше, или ракеты вообще не появятся. Поэтому, если они это в рамках игры, эти заявления, то здоровье, счастье им, здоровье, флаг в руки, да, и спасибо, что не поставляете, скажем так, дополнительно. А поставите, ну, значит, будем исходить из этого и работать, соответственно, в том числе с Ираном.
Угу. Ну, то есть, как ты вообще оцениваешь перспективу дальнейших поставок и вообще сотрудничество как таковую? То есть, Иран пока отъедет их... назад, вот что будет?
Пока их нет, я думаю, что это результат очень сильного давления коалиции Саудовской Аравии, Иран, и Израиль, вернее, и Соединенные Штаты. Ну, плюс Европа, плюс Британия. Очень сильно давят на Иран. И волнуют всех не только поставки, возможно, российским вооруженным силам, которые будут бить по Украине, но и обратные поставки от российских вооруженных сил Ирану. Увеличение боевых возможностей Ирана. Где, как, каких, может, это какие-то там... И, а уж тем более, если в перспективе идут шашни с ядерной сферы, то это совсем всех не радует. Поэтому я думаю, что на Иран оказывается беспрецедентное давление. И именно поэтому пока новых нет. Угу. Новых нет. Ни ракет, ни шахидов. И это очень хорошо для нас. Было бы намного сложнее, если бы были.
А их нет? Их ты можешь констатировать, что их нет?
Они, может, и есть, но ими не бьют пока. И это, вот это важно для нас.
Угу. Посмотри, ночью был разговор президента Зеленского и Байдена. Байдена. Был телефонная размова, и, собственно говоря, разные по этому поводу толки ходят. Но, понятно, есть некий дежурный набор заявлений официальных относительно там неизменности поддержки, поставок вооружений, всего такого, что и, в общем, всегда в таких случаях говорится. Но продолжается в связи с... суетой Эрдогана, который вновь как бы выступает с инициативой посредничества, разговоры о переговорах и так далее, и так далее, и так далее. А усматриваешь ли ты здесь продолжение какой-то линии дополнительной, новой или старой?
Новый, не знаю. Новый примиряющий ты имеешь?
Ну, конечно, да. Новые переговоры не уламывают.
Не вижу никакого уламывания. Наоборот, судя по загадочным тем самым телеграм-канале Андрея Ермака, там, где он...
Да, вот он все время
да, этими какими-то... Там некая ракета, земной шар и некая ракетка там образовалась. Да. Ну, это даже, вот, даже не знаю,
что это значит. Что это такое?
Может, какие-то ракеты. Кто его знает.
Ракеты, земной шар? Это Украине поставили ракеты, которые огибают земной шар? Что это?
Я эти коды не совсем понимаю, но если ракета есть, я понимаю, что уже можно тихо, аккуратно радоваться. Можно. И это хорошо.
Да, интересно, я ничего не понимаю. Ну ладно, хорошо. Значит, как бы ты оценил, ну, исходя из своего представления, состояние вот с блокаутом и всем остальным, потому что разноречиво ходят слухи, насколько зимой может быть восстановить инфраструктуру, вот эти поставляемые средства для генератора и тому подобное, трансформаторы и так далее, и так далее. Насколько в условиях, ну, территории Украины это вообще, говоря, обеспечит нужную компенсацию после разрушения ее этой инфраструктуры, потому что пока чиновников...
Большая семейка сегодня собиралась по этому поводу, в том числе помощь Украине в зимний период, в том числе помощь с теплоэлектрогенерацией и так далее. Я не энергетик, не специалист, но слушая энергетиков специалистов, я понимаю, что я немножко понимаю в военном деле, чуть-чуть, в самую малость. Где-то слышал краем уха. Я понимаю их возможности по применению по нашей энергетической инфраструктуре. Я думаю, что они не погасят Украину. Это нереально. Да, могут быть блэкауты, могут быть там отдельные периоды, когда по много часов нет света или несколько дней нет света в разных районах. Возможно, еще там разбить энергетические острова, как произошло там недавно, да, тяжелый подъем в течение 5 суток обратной системы в единую систему. Но погасить не погасит. Это неприятно, это проблема. Это может причинять и серьезные неприятности, и проблемы. Уж точно бытовые причиняют весьма сильные. Но апокалипсиса, который они нарисовали, или хотели бы нарисовать, не будет. Это не означает, что, как это, что нам будет легко. Это не означает, что мы не должны бороться за все это. А Запад нам помогает, но апокалипсиса не будет. И это хорошо. Что касается армии, она в принципе автономна, и пофиг, как бы, да, есть энергетика, нет, поэтому за это можно не волноваться. На темпах операций, направлениях, их силе не скажется никак. Это чисто так. попытка терроризировать мирное население, она соответствующим образом квалифицирована, и вот вам ограничение цен на газ и 9-й пакет. Джонсон, кстати, заявил сегодня, да, что он спросил, послал запрос министру обороны Британии, а нельзя ли дать Украине ракеты, которые будут бить по местам запуска БПЛА, дальнобой. Да. Потому что должен быть паритет определен. А вот, ну, глядишь, что-нибудь сдвинется и в этом направлении. Угу. Дальнобойные средства. Речь о дальнобойных средствах. Это что же?
Хорошо.
Невозможно только защищаться, надо уметь нападать.
Не, ну понятно, ударные средства, мы о них постоянно говорим.
Да. Вот поэтому посмотрим. Динамика, я скажу, общая позитивная. Она медленнее. Запад все делает на 2-3 месяца медленнее, чем следовало бы. Не успевает. Но это вообще очень интересная война. Путинский режим все решения принимает на 2-3 месяца позже, чем следовало бы. Это вот в том числе с мобилизацией Запад. Реальное решение на 2-3 месяца позже. Одна Украина успевает вовремя. И, но тем не менее, даже через 2-3 месяца мы с тобой все равно будем сидеть, все равно будем обсуждать, все равно много чего будет происходить, но только тогда будет возможно, что уже дальнобойные средства. И это будет новая реальность, сильно в нашу пользу и сильно не в пользу желающих пострелять по гражданской инфраструктуре. Замечательно. История будет.
Ну вот смотри, не знаю, видел ты или нет какие-то куски из интервью, Зеленского Netflix. Я не смотрел, я только читал комментарии, смотрел отдельные отрывки.
Дело у меня сильно напряженные дни, и сейчас не я до того, в разъездах. Да? Я видел краткое резюме.
То есть основные краткое пункты, резюме. Я... Да. Ну, это повод для обсуждения, не более, но смотри, он заявил, Зеленский, там, что Путин боится смерти и поэтому не применит ядерное оружие в Украине. Значит, причем, как бы, сам Зеленский, он же не раз к этой теме обращался, ну, скорее всегда, со скепсисом относительно возможности применения ядерного оружия, но это, безусловно, комментарий его связан с последними заявлениями Путина. Слышали, они снова звучали, вроде как, на ровном месте, и мы понимаем, что это следствие успешности ударов, ну, мы так, не злые языки, а считаем Украины по Дягилеву и Энгельсу с помощью дронов, которые пролетели 700 километров от границы. Но вот на твой взгляд, этот тезис, он претерпевает изменения, он все тот же. И твое видение, ты же со скепсисом тоже относишься, как и президент Зеленский. Что-то изменилось в этом смысле? Потому что были сообщения в прессе американской. По-моему, поправьте меня, это
Нью-Йорк Таймс
об этом. Вашингтон-Пост, да, о том, что вот надо как-то, вот вы как-то там с Крымом, вы же понимаете, что если на Крым пойти, то будет удары ядерного оружия, возможно, Путин применит ядерное оружие. Ну, вот этот вот
тезис, что
есть красная линия.
Да. А там замечательные журналисты, я неоднократно давал им комментарии, интервью давал как-то и так далее, раз или два. Замечательные они люди, да, но иногда мне Вашингтон Пост напоминает, как это, мне кажется, что они хотят, чтобы их переименовали «Вестник апокалипсиса». Вот как не какое-то паническое заявление, так из Вашингтон Пост обязательно идет. Я так понимаю, что редакционная политика там как-то вот склоняется в область крайних сценариев, крайних заявлений, заголовок, а вроде же солидная такая газета, казалось бы, да, но в очередной раз там страшный ядерный апокалипсис, если Украина пойдет в Крым. Снова задаюсь теми же вопросами. Ну, мы пошли в Крым. Они нанесли удар. По ком? По атакующим войскам? Чем? Атакующие войска в движении. И попасть по ним очень-очень сложно.
Да нет, ну вряд ли. Они нанесут где-то вглубь Украины, допустим.
вглубь Украины они нанесли удары, что, они по центру города ударят какого-то? Нет. Они ударят по военной базе, либо по какому-то техническому предприятию. Чтобы что? Чтобы мы испугались? Мы не испугаемся. Как давили, так и будем давить, только гораздо злее и безжалостнее после ядерного удара. Потому что он отменяет вообще все правила. Поэтому можно будет уже не говорить красивые фразы, что мы европейская армия, европейской страны. Можно будет уже абсолютно по-боевому. В режиме постъядерного апокалипсиса, в режиме игры «Сталкер». Все, кому от этого хуже будет? Напоминаю, что если бы наши войска пошли в Крым, это означает очень серьезный операционный кризис российских войск в нашей войне, в этой войне, и они не будут иметь... Это означает, что они фактически потеряли способность к сопротивлению на земле, если бы пошли в Крым. А смысл тогда этого ядерного удара? Что мы сами остановились? Нет. Мы будем идти быстрее, тем более, что главный принцип ядерной войны — как можно скорее ухватить противника за пояс, чтобы не били по наступающим войскам. В ближний клинч заходишь, и уже нельзя бить, потому что ты своих накроешь. Как бы, да. Ну, это все. По Крыму они не будут наносить ядерный удар. Глубины Украины, вот где-то они там ударят. И что? Мы остановимся. Нет. Мысль. А последствия будут колоссальны. Поэтому как бы никому не хотелось на Западе, а такие силы есть, запугать нас ядерным апокалипсисом, чтобы мы не освобождали свою территорию по состоянию на август 91 года, не выйдет. Мы не испугаемся. Мы неоднократно это заявляли, и заявляем и будем заявлять. Не выйдет. Можете хоть 10 Вашингтон-Пост, хоть сотню статей опубликовать на тему «Ай-яй-яй», Путин вот может применить в крайнем случае еще. Сколько риторики было после Крымского моста, после там, внезапного курения в разных местах, после чего там еще, после Херсона, после крейсера «Москва», сколько было вот это самое, и что, и где, и чего. Ничего, президент дает очень правильную оценку. Чувак, который делает операции себе ботоксные, подтягивает ботокс и строит дворцы в Геленджике и золотые йодшики в унитаз, он не собирается погибать в огне ядерного удара. Вот. А перспективы ему Запад нарисовал по применению ядерного оружия. Что будет с ним после применения ядерного оружия. Это все. Ему же обещали, что снесут всю группировку.
Да, войска, так и есть.
Рекуперированы. Ядерный удар по украинскому городу или где-то по промышленному предприятию или военной базе поможет украинским войскам освободить не только Крым, но и все оставшиеся территории, потому что вмешается НАТО, отработает авиация артиллерии, вернее, авиацией и ракетами, а наши пехотинцы дострелят то, что шевелится. Все. Замечательная война, мне нравится. Такое планирование со стороны Кремля, возможно. Никто ничего не будет применять. Все это. Будет очень много разговоров, будет очень много пугания, очень много людей на Западе нас будет пугать экспертов, журналистов, там, политиков, там, что будут все что угодно, кроме Крыма. Вот кроме Крыма, Крым ни в коем случае, это бахнет ядерной бомбой. И так это ничем не кончится. Но кроме того, могу сказать, знаешь, вот чего люди эти не понимают. Крым можно сделать непригодным для жизни российских войск, не заходя в него. Просто вот не заходя. Химарсы отметили это вот так, подойдя на расстояние этого самого, что не надо, не будет то же самое, что с Херсонской областью. Сотни и тысячи погибших от ракетных ударов. Прерванное снабжение, невозможность движения по Крымскому мосту, попытки снабжать флотом, это при наших гарпунах, которые туда долетают HBO-м по свистку, то просто нахрен можно изолировать, посадить, не входя туда, сделать так, что им жрать будет нечего. И в конце концов они примут, точно так же, как с правым берегом Херсона, примут нелегкое решение. Вот и все. Вот ровно по тому же сценарию.
Угу.
Без захода.
Хорошо. Посмотрим, как это все будет. Мы 43,5 минуты в эфире. 378 тысяч нас смотрят. Больше 120 тысяч поставили лайки. Вот. Мы благодарим всех зрителей, что вы были с нами. Соответственно, призываем вас ссылки на эти эфиры размещать. Ну и, соответственно, подписываться на канал Фейгин Лайф. И на канал Алексея Арестовича в описании к этому видео. По ссылке его имени Алексей Арестович, проходите, подписывайтесь там. Как у нас завтра, как у тебя с поездками? Ты завтра у нас?
Скажу завтра где-то в обед, потому что сложный график.
В обед. Ну хорошо, подождем обеда и Алексея Арестовича. В любом случае, благодарим всех за участие и посмотрим, как будет дальше. Но в любом случае, завтра уже точно ответим к обеду и так далее. Алексей, всего доброго, всем пока и до встречи.
Да. Залетели, до завтра.
Счастливо.